Радио «Спутник» продолжает эфир. Алексей Красильников и Диана Кабракова в студии. Диан, привет.
Всем привет.
И сегодня у нас такое сумбурное вступление, и, возможно, будет сумбурное завершение, просто потому что ожидаем выступления, обращения, точнее, президента России Владимира Путина. Как это прозвучало? О нас с вами, вот такое вот.
Да, поговорим о нас с вами. Об этом сказал пресс-секретарь президента, давай уточним, Дмитрий Песков. Угу. Когда у него спросили по поводу того, о чем вообще пойдет разговор, он сказал следующее, цитата: «О текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о состоянии дел в экономике, о нас с вами в целом». Угу. Да, поэтому здесь можно предполагать, что, скорее всего, Владимир Путин затронет все насущные вопросы, так или иначе касающиеся каждого гражданина Российской Федерации, поэтому в ближайшие минуты мы этого ждем. Ну, а кто не помнит, это далеко не первое за последнее время обращение Владимира Путина. Да, в условиях пандемии коронавируса обращался он раз пять, наверное, да?
Вот, честно, не скажу, сколько. Поначалу это было чуть не раз в неделю, когда вот это носило, с одной стороны, информирующее, а с другой стороны, еще и успокаивающий вот этот характер, просто потому что действительно было много непонятно, что делать, как делать. А здесь так потихонечку раз рассказали, вот теперь поживем так, здесь поживем так.
Да, это правда, и так... Хотела сказать, что начинается Владимир Путин, но нет, это ложная тревога. На ленте сообщений у нас, на ленте новостей у нас сообщение о том, что Владимир Путин, от Кремля сообщение, Владимир Путин 24 июня возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Но 24 июня, как мы помним, состоится парад Победы, поэтому мне кажется, что это все как раз-таки в рамках торжественных мероприятий по этому случаю.
И об этом, кстати, тоже наверняка все будет, много будет сказано. Вообще-то, я так понимаю, сейчас очень, ну как вот, за недельный промежуток много всего накапливается, о чем, может быть, стоит сказать действительно отдельно, и, точнее, отдельно про каждое говорить не стоит, а вот в целом, почему нет? Да и вообще, я не буду прям это как-то предлагать, но вообще инициатива, мне кажется, хорошая, когда президент, что ли, подводит такие недельные итоги обращением.
Здесь, ты знаешь, так как грядет все-таки голосование еще по поправке к Конституции, наверное, как и говорил Песков ранее, Владимир Путин даст какие-то дополнительные разъяснения, потому что с каким количеством разных специалистов мы не говорили, в основном все сходятся во мнении, что не всем россиянам понятно, о чем эти поправки. Мы понимаем, что их довольно большое количество, мы понимаем, что они касаются разных сфер, и они на разные темы. Возможно, кого-то что-то волнует больше, как, например, медицина, да, кого-то что-то волнует меньше, как, например, сокращение числа конституционных судей. Ну и тем более, наверное, не все понимают, что это означает на практике. Другой момент, когда мы в минувшие выходные увидели интервью с Владимиром Путиным, где он рассказывал, что действительно одна из поправок дает ему возможность баллотироваться на очередной президентский срок. И здесь некоторые выразили, ну даже уже не предположение, а уверенность в том, что это голосование, оно будет из серии в поддержку Владимира Путина или нет. То есть вот таким вот образом они уже рассматриваются, эти поправки. Поэтому да, вот так.
Что здесь еще можно добавить? Ждем в любую секунду, как только это начнется, не в любую секунду, как только начнется выступление, сразу же на него переключимся. А пока давай, наверное, все-таки успеем. О чем у нас было утром, о чем у нас будет вечер. Я вкратце буквально скажу, благо сам человек играющий про игры, мы сегодня достаточно любопытно побеседовали. И годовшина выхода приставки Nintendo 64, кстати, на фоне совсем недавней презентации PlayStation 5, супер новый, технически навороченный и визуально, конечно, перенакрученный приставки. Это все так воедино свелось. Sonic в 91-м году, ежик появился такой вот на Sega Mega Drive. И фильм, кстати, в прошлом году про него сняли. Такая вот игра, которая стала культовой для поколений, и этот ежик стал прям аж символом не только приставки, мне кажется. Для многих прям символом 90-х стал.
Может быть, позорно, но я не знаю, что такое ежик. Я вот недавно...
Sonic, персонаж компьютерной игры, который носил видеоигры, прошу прощения, который носится с дикой, с безумной скоростью.
Да, я помню танчики, помню Марио.
Вот, да, и про это мы тоже говорили. Вопрос о том, какие... Это как раз показывает, у кого какая приставка была. Танчики Марио...
У
это
меня все... вообще ее не было.
Ну, танчики я Марио — это играла. Дэнди, вот то, что у нас называлось, да, Дэнди, да, 8-биточка. Да. Вот. И, соответственно, Соник — это больше для Сеги, для Нинтендо были свои персонажи. Кстати, ну, по сути, тоже Марио там так или иначе присутствовал. И ну, не сегодня, вот буквально несколько дней назад тоже игра вышла с претензией на культовость «Одни из нас», часть вторая, «Last of Us». Игра, которая заставляет задуматься и испугаться, пофилософствоваться. Очень странно. Вот не традиционный, но такой очень любопытный разброс в оценках. Потому что вот сейчас, если посмотреть на агрегаторы оценок, у нее там за 90 из 100 оценки критиков, журналистов, и 4 из 10, а еще раньше было вообще 3 из 10, а по версии людей, которые в нее играют. Такой, с одной стороны, как это называется там, когда искусство делается ради фестивального искусства такое. Mm-hmm. Критики оценили, а вот игроки не очень. Не совсем так. В общем, побеседовали достаточно забавно о том, что сегодняшний геймер хочет, за что геймер заплатит, а за что, например, нет и пойдет куда-нибудь к пиратам что-нибудь
Объясни
скачивать.
Объясни мне, как человеку не геймеру, чего сегодня хочет геймер. Я вот никогда не понимала безумных трат mm-hmm. из серии. Но есть разные игры, когда можно покупать какое-нибудь обмундирование, например, да. какое-то вооружение или еще что-то. И я не понимала, когда люди отдают реально живые деньги на то, что там где-то непонятно где используются.
Сегодня вот то, что принципиально отличается от тех реалий 90-х, сегодня игры стали ближе, доступнее, понятнее и повседневнее для людей постарше. То есть если раньше этим в основном занимались кто? Школьники-подростки, родители грозили пальцем, выгоняли из-за телевизора, и у них можно было клянчить деньги на эти самые приставки или игры. Сегодня взрослый человек — это человек, который в принципе может поиграть в любой момент, причем не только в компьютер, не только в приставке, но и на мобильный телефон. И, кстати, в мобильные игры тратят денег не меньше, чем, скажем, на покупки приставок или каких-то отдельных игр. В общем, в этом смысле игры каким-то стали более повседневным, более общим явлением для нас всех. Вот эта вот цифра, она и так в человеческую жизнь попадает, входит. Ну и, во-вторых, вот этот, конечно, больший разброс игр вообще обо всем. То есть сегодня,
понимаю, что движет людьми. Но для меня гораздо более понятно покупка лотерейных билетов, знаешь. Но, крайней мере, там есть шанс выиграть, заработать каких-то денег.
Все правильно говоришь. Но вот даже букмекеры, даже люди, которые ведут лотереи, они говорят, когда человек покупает лотерейный билет, он покупает в последнюю, во вторую, в третью очередь возможность победить. Он покупает игру, он покупает эмоции. Вот я сейчас рискну, вот посижу с этим с лотерейкой. Вот эти вот переживания внутри себя он покупает. Также и в компьютерной игре. Да, можно, нет, сейчас, конечно, можно и прорваться, там, я не знаю, стать каким-нибудь элитным игроком, профессионалом и там на контракте у какой-нибудь компании сидеть, участвовать в чемпионатах мира, выигрывать большие, кстати, деньги. Киберспорт — это вещь сегодня очень такая популярная. Но в остальном человек покупает свои собственные внутренние эмоции, свое собственное внутреннее состояние, настроение, возможность как-то отвлечься и по-другому посмотреть на что-то вокруг. Отдельно как раз вот я пытался выяснить о том, могут ли и будут ли игры чем-то вот таким поучительным становиться, философствующим, поучающим, то есть чтобы человек так поиграл и задумался. Ну, вот как-то однозначного ответа я все-таки не получил.
Тут вообще, вот, кстати, скажи мне, есть какой-то спор по поводу того, насколько серьезно или вообще не приводит к деградации увлеченность компьютерными играми?
Я так понял, не приводит в принципе, ну, потому что есть однозначно исследования, которые покажут, что да, и человек становится агрессивнее, человек становится глупее. Есть точно также исследования, которые показывают обратное. Все зависит от того, кто эти исследования заказывает. Ну, а в остальном мы должны понимать, что и сегодня образование во многом переходит в ту самую цифру, в игровую форму, в такую, в околоразвлекательную, поэтому компьютерные игры еще и в этом смысле недооценивать не стоит. Не все подряд, конечно, компьютерные игры, а вот некоторые из них, они носят действительно такой развлекающий, не только развлекающий, но и развивающий характер. Более того, на прошлой неделе наши коллеги рассказывали про игру, которую вообще по направлению врача можно получить, можно в нее поиграть, просто потому что она как раз для детей с недостатком внимания, если правильно помню. То есть вот возможность как-то вот сконцентрироваться, да, что-то такое сделать, это тоже очень важный такой еще социальный момент. А так игры, ну вот я вот, как уже сказал, это такой повседневный момент становится. Они носят больше функций, чем в 90-е, то уж точно.
Не кидайте в меня камнями, но мне все-таки кажется, что если бы людей, которые стремились на этом так или иначе заработать, если бы этих людей было бы меньше, мне кажется, что игры тогда не были бы настолько популярны. Ну, потому что согласись, что эмоции можно получать разным путем.
Конечно, так это же прекрасно. Чем дальше в будущее, тем больше способов получить эмоцию.
Ну и понятно, что игра, видеоигра, компьютерная приставка или еще что-то, это не конечная точка, угу, которая нам дает какие-то впечатления.
Но параллельно со всеми этими эмоциями, это еще возможность как-то, не знаю, как-то симулировать, как-то сымитировать тот возможный возможно, образ жизни, который этой видеоигрой навеивается. Вот, ну, вот хочет человек почувствовать себя каким-нибудь мощным бойцом, ну, загружает он вот этот файтинг, условный Mortal Kombat или там Street Fighter.
Sub-Zero.
Или, типа того, или Killer Instinct, и чувствует себя на какое-то время, смотри, я могу пускать лед из рук, вот опять же, если говорить про Sub-Zero. Если какие-нибудь путешествия, возможность попутешествовать. Если какая-нибудь игра про ковбоев, возможность тоже почувствовать себя ковбоем. Это тоже в какой-то мере покупка на время, на небольшое и в ограниченном виде, но той жизни, которую бы хотелось, о которой человек может помечтать, почему нет?
Вот насчет покупки на время и такой план новой жизни. То, что касается моногородов. Еще одна тема из утреннего эфира на Радио Спутник. Кто прослушал, можно переслушать на сайте radiosputnik.ru.
12 часов об этом говорили.
Но,
мы.
Если честно, я вообще не поняла вот от слова совсем этой инициативы, инициатива от Госдумы, да, если я все правильно понимаю, увеличить число моногородов.
Она больше примечательна, потому что сначала хотели снизить количество
мы
моногородов.
Мы об этом говорили неоднократно, пока сидели на самоизоляции. И, опять же, все поголовно утверждали, что вот, собственно, система моногородов, но когда мы говорим не о том, что там в городе, где проживает 3000 человек, и каждый пятый работает на определенном предприятии, да, которое, собственно, все это и поддерживает и с финансовой точки зрения, да и с любой точки зрения. А когда мы говорим, что если это принимает уже какие-то суперогромные формы, то в режиме самоизоляции это очень тяжело функционирует. Mm-hmm. И это тяжело как с точки зрения обывателя, там, меня, проживающего в этом городе, да, так и с точки зрения там, того же бизнеса, предоставления каких-либо услуг и так далее. Где логика?
Мне кажется, вот ключевое здесь таится в том, что не сами города будут увеличивать в количестве, будет меняться статус. Ну, то есть, грубо говоря, я не знаю, с чем сравнить. Если раньше вот был некий фильтр, да, вот по вхождению в какое-то число, не знаю чего, неважно чего, теперь вот этот вот фильтр немножечко стал более свободным. И большее количество городов будут подпадать под определение моногород. Соответственно, рассчитывать на определенное...
Государственное финансирование.
Видишь, ты как прекрасно понимаешь меня без слов.
Но сейчас-то мы же понимаем, что те глубинки или те регионы, чей бюджет не позволяет вытягивать там какую-то адекватную жизнь населения, им и так помогает федеральная власть. Из федерального бюджета к ним деньги направляются. То есть это просто распределение госсредств получается. Именно на этот город там будет потрачено какое-то количество денег.
Я здесь боюсь оказаться, как так сказать, совсем несведущим, но все выглядит как минимум именно так. Возможно, это в какой-то... Есть вот эта социальная нагрузка, есть, безусловно, вот этот социальный разрез, в который тоже стоит залезть, потому что город, если вдруг лишается действительно того градообразующего предприятия, нужно что-то с ним делать, нужно помогать, нужно людей перепрофилировать. Но в конечном счете, действительно, так или иначе, куда не уходишь, ты упираешься вот в финансирование, точка.
И вот это градообразующее предприятие, собственно, это будет условно какая-то дочерняя компания какой-то известной корпорации, ну, мы можем предположить, Газпром.
Не суть важна, мы сейчас вот как-то вот начинаем накидывать примеры, это сложно сделать,
действительно. Это все условно. Мы понимаем, что если при такой схеме, то это один поворот. А если при схеме, когда градообразующим предприятием станет компания, развивающаяся с нуля, например, это другая история. Мы понимаем, что дальнейшее движение этого градообразующего предприятия, оно может дать больше плодов, чем дочерняя компания, уже стоящая на ногах корпорации.
Меня больше здесь волнует в принципе такой разрез. Почему нужно этому уделять дополнительное внимание? Потому что с точки зрения прагматизма, ну, если вот предприятие по разным причинам закрывается, замораживается, перевозится, переезжает, что-то может произойти, неважно что, продукция перестает быть актуальной, так бывает. Почему нужно искусственно поддерживать вот населенный пункт? Не знаю, это, может быть, неприятно, некрасиво прозвучит, но вот эта вот миграция людей из населенных пунктов поменьше в населенные пункты побогаче, оно есть везде. Так или иначе, вот в Подмосковье огромное же количество таких, ну, нехорошо, не огромное количество, значительное количество, даже в Подмосковье, вот я что имел в виду, таких деревушек, маленьких городков, которые, ну вот, перестало бы там работать предприятие, все. практически за несколько лет оттуда все уехали. И вот если каким-то образом подпитывать, продолжать, нет ли здесь чего-то вот такого, ну, как вот как в поговорках «мертвому припарки». Не знаю, не было бы проще вот как-то здесь... вот людей развести, переустроить, и в этом смысле какие-то, чтобы уже рабочие, живущие города получали дополнительные ресурсы, людские ресурсы. Людской ресурс — это самое важное, что есть у страны.
В этом разрезе мне понравился комментарий одного из спикеров, который был в нашем эфире, и кто-то из вас, то ли ты, то ли наш коллега Илья Залевухин, архитектор, Обухов, спросил у него, за кем последнее слово.
Да, я спросил, всегда люблю этот вопрос, кто будет решать, федеральная власть, региональная власть, да, местечковая власть.
И мне очень понравился его ответ, что должны решать низы.
Снизу, да.
Да, что это должно идти оттуда, потому что они, как никто, понимают, собственно, в чем и как они живут. И мне кажется, это чертовски правильно. Другой вопрос...
Не соглашусь во всем. Давай сначала другой вопрос, потом я не соглашусь.
Наверное, ты ту же мысль хочешь озвучить. Я не очень понимаю, то есть можно ли там внизу будет найти какой-то определенный консенсус
по поводу дальнейшего
движения?
Практика показывает, что если давать человеку выбор, давайте, ребят, значит, мы вас отсюда перевозим, вы работаете, растете, или мы вам даем дополнительные деньги... Ну что, примут решение? Примут решение, нет, я возьму приз, я отгадаю слово целиком. Ну, просто потому что, мне кажется, тут тоже какая-то, в таком случае должна работать некая экспертная группа, какое-то сообщество должно быть, которое будет принимать решение. Если спрашивать на места, человек скажет, не трогайте нас, пусть все остается как есть. Человек в этом смысле очень конформистское существо, конформное. Вот так я считаю.
Ну, это прям как, например, некоторые считают, что там люди, живущие на Дальнем Востоке, они настолько уже живут в какой-то своей и далекой от федерального центра реальности, что непонятно даже, как это можно, ну, совместить или как проложить дорогу туда-обратно. Угу. Дальний Восток, Москва. Хотя мы понимаем, что на Дальнем Востоке развивается ряд проектов, и мы довольно большие деньги наблюдаем, которые туда отправляются, но тем не менее. Я еще, знаешь, подумала по поводу освоения земель. То есть вот часто говорят, что Москва у нас, ну, перенаселенный город является. И там, когда отдают, условно, за копейки гектар где-то вот как раз-таки на Дальнем Востоке, ну, наверное, не каждый туда поедет. Ну, не то, что наверное, не каждый туда поедет.
Да, у человека только должен быть план в голове, план на жизнь, чтобы на это решиться.
И вот здесь ты задумываешься, а вообще с чего... должна начинаться вот эта дорога освоения и развития всех территорий, которые имеются. Ну, то есть мы, помимо там территории Соединенных Штатов, кто еще? Ну и все, наверное. Больше таких примеров огромных по территории стран-то и не имеем. Ну, то есть
ты в каком смысле имеешь в виду? Которые вот так постепенно осваивались,
да,
или что?
Да.
Да, мне кажется, много так может. И Китай какая-нибудь, и Индия. Просто потому что страны, которые тоже вот сосредоточены в неких местах, а потом начинается такое освоение. И в этом смысле, кстати говоря...
С Китаем несправедливо сравнивать, потому что там численность населения... за 1,5 миллиарда.
Ну, так она же тоже сосредоточена в, как это правильно сказать, в конгломератах городских.
Тоже верно.
Есть пустующее тоже пространство. Вот тут как раз очень хороший вопрос. Кому вот этот поручать? Может ли государство сказать, так, ребят, вы сейчас поедете вот туда осваивать вот эти земли? Или все-таки это действительно должно идти с низов, на уровне, как это сказать, на уровне местном люди должны принимать решение. Нет, мы хотим вот так. Или да, мы предпочли бы, чтобы все осталось подобным образом. Поэтому тут тоже дилемма, и очень любопытно, во что она выльется, просто потому что ни в коей мере никогда не недооцениваю человека, людей, населения, никаких городов. Всегда примут правильное решение. Другое дело, что вот этот соблазн, пусть все останется как было, пусть нас финансируют дополнительно. Он будет всегда, ну, это реалии.
Пусть финансируют дополнительно, да, но раньше, я не знаю, возможно, в этом году мы увидим, что ситуация изменилась, но некоторое время уже чиновники, особенно региональные, очень аккуратно расходуют деньги, особенно выделяемые из федерального бюджета. Угу. И некоторые даже со страхом иногда это делают. В итоге в конце года мы получаем профицит бюджета и понимаем, что деньги выделены были, но почему почему-то не израсходованы.
Прекрасная ситуация тогда вырастает в конце года, потому что деньги, если их выделяют, нужно потратить. Не потому что такие транжиры, а потому что в следующем году дадут меньше.
И
видят, что вам столько не надо.
Вот с точки зрения этих моногородов, конечно, хочется, чтобы к этому подходили взвешенно. Я имею в виду города, которые сейчас отправят заявки на вот этот вот статус моногорода, и чтобы было все-таки четкое понимание и осознание того, что, во-первых, за деньги придется отчитываться, а во-вторых, это все-таки не вечная история, и я так понимаю, она носит временный характер, когда тебе там на следующий год условно дают этот статус моногорода,
да.
Потом его точно так же забирают, и это тоже надо учитывать.
Давай еще одну темку рассмотрим, она никак не связана с российскими моногородами, я бы даже сказал, что если что-то и связано наименьшим образом с Россией моногородами, это вот то, о чем у нас с утра было немножечко, и вечером, я так понимаю, про это будет много. Благо, мемуары Болтона, товарища, который работал, ну, как это сказать, с информацией, которая может носить самый закрытый, самый как-то гриф секретности, вот она частично в какой-то мере опубликована в этих самых мемуарах. Например, давай начну, просто скажу о самом главном, об одном из самых главных, что касается России, что, оказывается, Барак Обама был-то, видимо, и не против того, чтобы признать воссоединение России и Крыма. Если на этом, как это там было написано, все остановится. Но это вот одна из вещей, которые там указаны.
Ты вот на это обратил внимание в первую очередь, а я в первую очередь обратила внимание, я не читала даже те отдельные вырезки, все из отдельных абзацев, которые публикуют в том числе американские СМИ. И мне, конечно, удивительно даже слышать, как Джон Болтон в своих мемуарах восхваляет российского президента.
А ты не находишь, что это снова просто подтверждение правила? Если если мемуары, все, это будет прекрасно, это будет рассыпание в комплиментах.
Может быть, отчасти да, но не знаю, у меня все-таки, судя еще, кстати, на реакцию Кремля, что в Кремле как-то очень сдержанно и осторожно комментировали вот это вот, вот эти дифирамбы, которые пел Джон Болтон, и мне показалось, что все-таки он нецеленаправленно говорил о Путине. А то есть он специально это сказал, чтобы показать Трампа в наихудшем свете.
Еще и так. Да. А еще, мне кажется, опять же, привлечь дополнительное внимание, чтобы продать дополнительный тираж. Потому что этот момент тоже очень хорошо освещается. Трамп высказался относительно того, как вообще будет и будут ли у Болтона доходы, чтобы ими распоряжаться, и не придется ли их все потратить на судебные процессы, если вдруг там какая-то информация.
А что, кстати, с судебными процессами? Мне очень понравился комментарий федерального суда Колумбийского округа Колумбия, он отклонил иск Минюста США, сказав следующее: это не предотвратит нанесение непоправимого ущерба. Ну, то есть, если запретить публикацию мемуаров, и дальше, внимание, это не предотвратит нанесение непоправимого ущерба. Ты вот как это расцениваешь?
То есть, ну, как, что даже если мы признаем или не признаем, все уже...
Все уже ущерб нанесен.
Мне кажется, юридической практике, если вот этот момент использовать в качестве прецедента, ну, мне кажется, роскошно совершенно будет. Да, да, человек там, я не знаю, что сделал, украл миллиард долларов с какого-нибудь там американского национального проекта.
Нет,
но
подождите.
Мы его судить не будем, потому что, ну, а что? Что теперь сделать?
То есть, с одной стороны, федеральный суд говорит вот так, как мы только что озвучили, а с другой стороны, госсекретарь сравнивает мемуары Болтона с тем, что, да, рассказал в свое время Сноуден. Я не очень понимаю, как работают эти весы.
Я так понимаю,
тогда...
больше про будущее говорил, что все, уже книга вышла, урон, как говорится, нанесен. И дальше нужно каким-то образом бороться
но
с последствиями.
Ты серьезно веришь, что если бы было желание у них, они бы не остановили публикацию этой книги?
Почему ты спрашиваешь, что я думаю? Я вот пытаюсь в эту фразу...
Ну, это блеф, мне кажется, чистой
воды. В эту фразу пытаюсь вникнуть. Да, абсолютно точно, да. Нужна была формулировка, и она выбирается всегда максимально нелепая. Вспомни вот этого чешского старосту, который рассказывал, что мы снимаем памятник, потому что все должны быть в масках.
В общем, это крайне странно звучит, но понятное дело, что вся эта история определенно делала более популярной эти мемуары Джона Болтона, и, скорее всего, многие уже, если уж не заказали, но готовятся купить эту книгу
что, кстати,
и прочитать.
Странно. Мне кажется, Болтон мог написать в мемуарах вообще все, что угодно. Просто он бы все равно продался. Что бы он там ни написал, все бы растаскали на цитаты, расхватали бы и, возможно, бы даже перепечатывали заранее и скидывали пиратам. И для чего? Вот тут уже личный этический, что ли, момент. Насколько уместно выносить, ну пусть не грязное белье, да, но внутренние дела на общее вот обсуждение, учитывая, что и действующий президент все еще продолжает работу. Потому что, скажем, ну, если бы Трамп завершал свою работу президентом, уже по-другому на это
бы
смотрели.
То, о чем мы с тобой, конечно, и говорили, да, когда речь идет о мемуарах, то их пишут, когда уже никто, скорее всего, не имеет отношения к власти. Но я так понимаю, мы еще должны дождаться, и наверняка он последует, комментарии Обамы. Потому что про Обаму-то Болтон тоже написал, что Обама чуть ли про Крым, что Обама был готов признать Крым российским. Но мне кажется, это достойно комментария бывшего президента американского.
Мне кажется, это очень достойно. Вот как это кто-то где-то на заборе написал.
Журнала Sun?
Ну, и такое издание там тоже есть. Просто у него так получилось, что это Болтон со слов Путина, со слов Обамы. Понимаешь? То есть такая цепочка через третьи руки. И поэтому Барак Обама вполне может сказать, что меня недопонял президент или России, или президент России недопонял Болтон, или Болтон недопонял издатель.
И во всем виноват переводчик.
Да, это как минимум, а как максимум, возможно, во всем как-то виноват нынешний президент Соединенных Штатов. Я не знаю как, но там очень много вещей в конечном счете затыкаются вот как раз в президента Трампа. Но ладно, с американскими делами будет 8. С американским президентом завершим дискуссию заочную. Российский президент свою риторику, дискуссию вот только-только все еще готовится начать. Обязательно это будет у нас
ждем.
В эфире. Слушаем. И итоги, соответственно, потом обязательно будут подведены в вечернем эфире.
Это правда. Леша, хорошего дня, нам хорошего эфира.
Спасибо.